Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа Елены Казенковой с Тихоном Рыженко. Речь пойдет о выставке картин Павла Рыженко «Отвечи престолу», которая продолжается в Международном фонде славянской письменности и культуры. Затем вы услышите очередную передачу Елены Смирновой из ее авторского радиоцикла «Планета. Василий Ермаков».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на выставку-ярмарку по завету князя Даниила. Она продолжается до 7 октября в павильоне номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». На выставке представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Время работы с 11 до 19 часов. По вниманию слушателей в Санкт-Петербурге. С 4 по 8 октября по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоится 25-я Всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ленэкспо 7, 7-й павильон. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Для поклонения верующих на выставку будут принесены икона и ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунского и чтимая икона с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Перед святынями дважды в день, в 12 и в 14, будут совершаться молебны. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. 5 октября в 17 часов пройдет тренинг «Основы первой помощи при заболеваниях, травмах и в различных экстренных ситуациях». Вход свободный. Режим работы с 11 до 19 часов. Во вторник, 9 октября в 19 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова «О, если б мог выразить в звуке». Роман Демидов, лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром. Сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, артист представит программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Адрес: Москва, улица Пятницкая, дом 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в Оптину пустынь на покров Пресвятой Богородицы. Руководитель Сергей Владимирович Бушуев. Стоимость 2900 рублей. Телефон для справок 8-495-937-57-91. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить 15-ю международную православную выставку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 10 по 15 октября. Выставка посвящена столетию подвига святой царской семьи. В рамках выставки запланирована обширная культурно-просветительская программа, в ходе которой посетители смогут поучаствовать в беседах со священниками, посмотреть православные фильмы, посвященные царской семье. На стендах участников будут представлены иконы, церковная утварь, духовная литература, монастырский мед, натуральные масла, травяные сборы, изделия из экологически чистых материалов, продукты питания. Место проведения: Москва, деловой центр «Амбер Плаза», улица Краснопролетарская, 36, метро Новослободская. Время работы с 10 по 14 октября с 11 до 19 часов, 15 октября с 11 до 16, вход свободный. Этот час нашего вещания открывает беседа журналиста Елены Казенковой с Тихоном Рыженко.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели Радио Радонеж. Выставка исторических картин художника Павла Рыженко «Отвечи к престолу» в Фонде славянской письменности и культуры в Черниговском переулке будет продолжена еще до конца октября. Я пригласила в студию историка Тихона Рыженко, сына известного всем художника Павла Рыженко. Картины Павла Рыженко, они сопровождаются удивительными, интересными лекциями, которые проводит Тихон. Тихон, вы уже месяц работаете на выставке, сопровождаете картины отца своим рассказом, своим историческим исследованием. Есть ли сегодня интерес к истории?
Здравствуйте, дорогие друзья! Когда я начинаю вести экскурсию, мы проходим эти вот два зала, такие небольшие, но тем не менее успеваем проследить всю историю нашего Отечества. Мы как будто проживаем все эпохи, которые изображены на полотнах. Раньше история рассматривалась в контексте войны классов, теперь в контексте поиска демократии. Но наша история, она была не связана не с поиском демократии, а как раз с попыткой побега от нее. Потому что мы в этой демократии родились. Наш языческий демократический государственный институт ВЕЧИ, главным принципом в которой было «мои вольности, мои права, мои свободы, ничего выше этого». Это то, что в какой-то момент чуть не уничтожило полностью нашу государственность. Наша нация осознала, что если мы христианская нация, если мы приняли православие и крестились, то мы не можем быть христианами только дома, или только в монастыре, или только в храме. Но мы должны быть христианами, когда формируем закон, и когда воюем, и когда расширяем территории. Мы должны создать христианскую государственность. И в этом смысле слова наша история такая непохожая на историю Франции, к примеру, или Англии, или Германии, потому что там от христианских монархий западный мир постепенно шел как раз к демократии, только той демократии, которую мы видим сейчас. А у нас было иначе. От жизни для себя мы пришли к идее жизни за други своя. И так сложилось, что победа Пересвета в какой-то момент вытеснила в наших душах представление о победах и героизме, скажем, князя Святослава. Когда он говорил, что не люблю мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае, и там среди земель моих туда стекаются все блага, из Греции вино и золото, из Чехии серебро и кони, с Руси меха, воск, мед и рабы. И это одно представление о государственности. И другое, когда Дмитрий Иоаннович, выехав в первые ряды нашего воинства, сказал принцам Андрею и Дмитрию Альгердовичам, которые говорили, что, княже, первые ряды не для смертников, ты погибнешь. Он сказал им: братья, скрываясь назади, могу ли сказать вам, умрем за Отечество, слово мое, да будет делом. Я вождь и начальник, пойду впереди и готов сложить свою голову за други своя. И потом колокол ВЕЧИ, который изгонял Александра Ярославовича Невского. Именно по той причине, что князь пытался защитить Новгород от тевтонских рыцарей, спасти наше православие. Но вот эта вот боязнь, что мы потеряем рынок с Ганзой, что мы потеряем вот эту вот экономическую выгоду, заставляет новгородцев совершить, в общем-то, преступление. Невского героя изгоняет из Новгорода. Это одна эпоха нашего Отечества. И другая, когда мы уже даем присягу династии Романовым, и когда мы говорим, что кто же пойдет против всего соборного постановления, царь ли, патриарх ли, да проклянется таковой в сем веке. И в будущем отлучен бы будет он от Святой Троицы. И нового государя, кроме Михаила Романова и его потомков, мы искать и хотеть иного царя не будем. Когда мы говорим об этом, когда мы проходим от темы Константина Великого, первого православного императора Рима, в чьем образе как бы угадывается и вся история нашего Отечества, потому что он также во многом, как и мы, по наитию принял Христа, открыл его для всей державы. И Рим, почему он похож вот на наше государство? Вообще, почему мы стали Третьим Римом? Вот эта формулировка, то, что Российская империя — это Третий Рим. Потому что мы приняли православие, изначальный символ веры, сформулированный святыми отцами церкви в ходе Первого Вселенского Собора. Но это такие внешние факты. Они сразу бросаются в глаза. А ведь была еще и близость наших ментальностей, римской и русской. Потому что Рим по причине своей мощи не имел учителей и до всего доходил сам, открывал для себя Бога. Вот точно так же и мы до всего будем доходить сами. Побеждать свои страсти в масштабе нации, это будет даваться нам очень трудно. Мы не сразу придем к христианской государственности, это растянется у нас на несколько столетий. Но именно поэтому наш путь будет такой уникальный, потому что нам нужно будет понять, а зачем нам эта христианская государственность нужна, какой в ней смысл.
Вы знаете, Тихон, вот я слушаю вас, и так радуется моя душа, потому что налицо преемственность от отца к сыну. Ну, вы знаете, что я снимала фильм о Павле Рыженко, о его творчестве, и вот все эти картины, которые сейчас выставлены в фонде славянской письменности и культуры, они, собственно говоря, все есть в моем фильме. И я очень рада, что как бы это все получает сегодня новое звучание, поддержанное вот вашим словом историка. Хотя Павла с нами нет, но вот именно этот тандем создает какую-то совершенно особую атмосферу, которая просвещает очищает твою душу. Скажите, вы вот эту чувствуете, обратную связь?
Очень много стало приходить людей. Сначала залы были пустые, но теперь в субботу-воскресенье проходит иногда 700 человек за день.
Я бы вот, кстати, всем рекомендовала приходами с детьми приходить на эту выставку, именно потому что она вот активна, она интерактивна. А как вот вы, кстати, определяете, ну, что ли, вот IQ приходящих людей, вот их интеллектуальный коэффициент, их вот этот интерес к истории?
Поражаюсь тому, насколько зрители переживают каждый образ, изображенный на картине, нравственно-моральный выбор того или иного героя. Когда Константин Великий открывает для себя Христа там, у Бульвийского моста, когда он не спит всю ночь после того знамения, которое он видел в небе, перед генеральной битвой со своим врагом Максенцем, я прям вижу, как многие наши зрители как будто вспоминают те мгновения своей жизни, когда они точно так же обретали Бога и, может быть, так же не спали ночь, думая о Христе, который так неожиданно, может быть, открылся когда-то. Когда князь Святослав, который говорил, что не люблю сидеть в Киеве, хочу жить в Переславце на Дунае, отвечает матери, княгине Ольге, на ее робкий вопрос, не примешь ли ты крещение, что мои дружинники меня засмеют. Какой современный разговор, согласитесь. Может быть, именно в это мгновение многие из наших зрителей думают о том, что ведь, в общем-то, ничего не изменилось. Точно так же мы очень часто боимся говорить о том, что христиане, о том, что верим в Бога. Как тяжело нашим зрителям слушать о гибели нашей князей на реке Калке. Сила этой картины заключается, наверное, в том, что когда наш русский мир, принявший христианство, тем не менее абсолютно раздробленный, с языческой государственностью, то есть все жили по принципу «я, мои права и мои вольности, ничего выше этого», этот мир неожиданно терпит поражение, и когда это осознание, уже плен татарский, и многие русские витязи и воины сейчас, вот это уже понятно на картине, окажутся под этими настилами из досок, на которых будет стоять татарская армия, пировать, пить кумыс, я думаю, что в какой-то момент приходит осознание, что в каком-то смысле слово наше, реальность, в которой мы живем, это огромная Калка, что мы допустили сейчас в нашем веке, чтобы опять на образе Спаса Нерукотворного стояли враги, чтобы на нашей культуре стояла эта армия вражеская. И только по той причине, как написано в нашей Ипатьевской летописи, вражда великая была между Мстиславом Киевским, у которого были резервы, и который подошел к Калке, как я изначально думал помогать Мстиславу Удалому, а потом все-таки не сдвинулся с места, как написано в наших хрониках. И в результате катастрофа, когда наши зрители это слушают, прямо открывается во многом наш сегодняшний день, что как часто не происходит вот этого движения друг другу навстречу, как часто мы становимся вот этими Мстиславами Удалыми и Мстиславами Киевскими. Но это сражение не сломит нашего духа, а лишь отрезвит и подтолкнет к другой битве, которую мы выиграем уже не на берегах Калки, на берегах Дона и Непрятвы, когда в бой нас поведет человек, которого мы назовем государем, когда весь мир узнает о Куликовском побоище.
Выставка, которая называется «Ответчик престолу» картины Павла Рыженко, будет работать в Фонде славянской письменности и культуры в Черниговском переулке до 28 октября. А мы продолжаем разговор с Тихоном Рыженко о картинах отца, о его исторических исследованиях, которые, кстати, сопровождают эту выставку, особенность которой именно в том, что она сопрягает творчество, живопись Павла Рыженко с тем словом и с исторической экскурсией, которую проводит его сын Тихон Рыженко. Павел в свое время говорил в моем фильме «Выбор веры»: «Мне бы хотелось, я дословно цитирую, жить в свободной от греха стране, чтобы народ наш направил все силы на служение Христу. И только эта цель двигала мною, когда я писал свои картины». Вот мы сейчас переживаем 17-18 год, то есть это год столетия Октябрьского переворота, год столетия убийства от царской семьи. Как вы считаете, общество уделило должное внимание всем этим темам?
На этой выставке у нас будет представлена новинка. Это каталог практически со всеми папиными картинами, моими художественно-историческими аннотациями. Такой прямо экскурс в историю. Угу. Каталог вышел недавно, и тем не менее уже практически полностью раскуплен. Так что, если вас заинтересует, вот это прямо то, что касается напрямую нашего дня, и как раз во многом этот каталог о том, о чем вы сейчас и говорили. Наше общество уделило внимание катастрофе 17-го года, но точно так же, как это и было в 17-м году, на мой взгляд. Государь снова попран, снова он под арестом. Только если раньше он был под арестом в Ипатьевском доме, то теперь он под историческим арестом. Он ненавидим, может быть, меньше, чем тогда же, в 1917-1918 году. Его расстреляли уже немножечко иначе в информационном пространстве фильма «Матильда», на мой взгляд. Почему такая реакция, почему такая ненависть к этому великому императору? Почему чудовище, которое объявило нации гражданскую войну и повальный террор, является для нас вождем пролетариата и героем, который должен лежать на Красной площади? А человек, который еще с юности своей был главой Красного Креста и большую часть средств отдавал на благотворительность, государь Николай Александрович, он кровавый. Вы знаете, я думаю, что это та же самая причина, по которой наше общество в 14-м столетии воевало с Дмитрием Ивановичем Донским. Как раз об этом я и говорю в залах. Когда этот князь он...
То есть вы проводите прямую аналогию,
да,
с нашим
прямую,
временем?
Да, конечно. Потому что никакой, может быть, век, кроме как 14-й, настолько не схож с нашим столетием 21-м. Точно такая же обстановка. Внешний враг, который выдает ярлыки, ненавидящие друг друга русские князья, которые, да, они, конечно, крещеные все, но это практически такая традиция. Дела они страшные, абсолютно языческие. Выше моих прав и свобод нет ничего, и ради этого я, как думали наши князья, такие же, как Олег Рязанский, Михаил Александрович Тверской, Дмитрий Константинович Суздальский, готов воевать с тем человеком, которого простые русские люди назвали государем достойным. Когда Дмитрий Иоаннович, побеждая всех своих врагов с 14 лет, всех их прощал, миловал, предлагал им только забыть зло, которое было между ними, и встать в одной дружине, если нападут внешние враги. Так вот это его милосердие еще больше озлобляло их, и они еще с большей яростью на него нападали. И когда я читал об этом, я вдруг понял, что больше всего в государе Николае Александровиче революционеров просто доводило до некого беснования именно то, что он своих врагов прощал, молился за них и их любил. Это вот неспособность понять святого. Гораздо легче понять диктатора, чудовище, как, к примеру, Олег Рязанский, который присягнул на верность Мамаю после победы Дмитрия Ивановича на реке Воже, когда великий князь просто его спас и спас его княжество. Через 2 года Олег уже присягнул на верность Мамаю и готов был дарить спину Дмитрию Ивановичу на поле Куликовом. Но вот 6 сентября 1380 года, и войско Дмитрия Ивановича проходит через Рязань. Великий князь пошел на поле Куликова именно через княжество Олега. И Олег Рязанский уверен, Дмитрий Иоаннович идет его карать, зная о его измене.
Он его простил.
Не просто простил. Он прошел войском через всю Рязань, а Олегу сказал только одну фразу. «Вижу, Олег, хочешь ты стать новым святополком окаянным?» И представьте себе, Олег Рязанский, который не знал, что такое верность, что такое служение, он собрал все свои внутренние силы, и он устоял. Он не пошел на помощь Мамаю, он не ударил спину великому князю. И в этом, во многом, я вижу выход и для нашего общества в 21 веке. Вот эта вот попытка стать кающимся Олегом Рязанским, вот эта способность, невзирая на даже сговор с внешним врагом, и те предложения, которые Мамай сделал Олегу, когда тут обещал ему всю Северо-Восточную Русь. Но Олег устоял, и это будет его внутренняя битва, и во многом именно благодаря ей наше Отечество будет спасено.
Да, вот именно эти слова звучат у картины Павла Рыженко «Куликовская битва». Приходите на выставку «Ответчик к престолу», знаете очень много интересного, и многие исторические события звучат по-новому. Я должна сказать, что я, Тихон, согласна с вами, что действительно в 17-18 году, если возвращаться уже к нашему времени, очень многие темы были замолчены. И в этом смысле вот ваша историческая выставка, исторические картины Павла Рыженко – это такой глоток свежего воздуха. Это территория России, территория русского человека. Мы все еще продолжаем быть советскими людьми. И действительно, к русскости, к национальности, нашему русскому самосознанию можно пробиться только через осознание подвига царя, царственных страстотерпцев, которые не происходят, видимо, это понимают, этого боятся, и поэтому уводят действительно дискуссию, разговор в 17-18 году увели совершенно в другие темы, либо на кощунственный фильм «Матильда», либо на старую-старую уже с бородой тему екатеринбургских останков, вместо того, чтобы поговорить о той правде страшной, которая произошла в Ипатьевском доме. У нас в гостях был Тихон Рыженко, который ведет экскурсии по картинам Павла Рыженко, еще раз скажу, что в Черниговском переулке в Фонде славянской письменности и культуры проходит выставка «Отвеча к престолу». Эту программу вела Елена Козенкова, автор, режиссер. Скажу, что с нами, с авторами, вот со мной и с писателем Юрием Воробьевским вы сможете встретиться на другой выставке, которая проходит в Сокольниках в павильоне номер 2. Выставка традиционная, которая посвящена Даниилу Московскому. Работает она ежедневно с 11 до 19 часов. У нас есть новинки, приходите, будет интересно. Была очень рада встрече с Тихоном Рыженко и была очень рада встрече с вами, дорогие радиослушатели.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания, до новых встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Планета Василий Ермаков. Сегодня у нас в гостях духовное чадо батюшки Василия Наталья Михайловна Букштенович, историк, архивист, главный специалист Российского государственного военно-исторического архива, который поделится своими воспоминаниями о батюшке. Здравствуйте, Наталья Михайловна.
Здравствуйте, дорогая Елена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Хотелось бы вам представить прежде всего песню, посвященную батюшке, нашему дорогому отцу Василию, в исполнении его духовного чада Ирины Скорик. Песня называется «Говорите».
Ты прости меня, отец, что не часто мы встречались, что в терновый твой венец и мои вплелись печали, что в терновый твой венец и мои вплелись печали. Ты прости меня, отец, что не часто мы встречались, что в терновый твой венец и мои вплелись печали, что в терновый твой венец и мои вплелись печали.
Встретила батюшку Василия Ермакова. Это было в 90-е годы, когда только я начала воцерковляться, и сразу же меня привели к батюшке. Годы эти были перестроечные, рушился советский строй, наступала некоторая неразбериха и в чувствах, и в мыслях. Но батюшка приветствовал эти годы, эти дни, прежде всего потому, что рухнул коммунистический идол, и что мы можем прийти в храм и всей своей душой обратиться с благодарением и с молитвой к Богу. И вообще центр жизни батюшка видел в церковной молитве. Это было главное, это было смыслом его жизни, и он хотел нам вот этим росточком тоже привить любовь к церкви, чтобы мы ходили в один храм, чтобы мы исповедовались у своих духовных отцов, чтобы росли от службы к службе, чтобы субботы и воскресенья были, как заповедано, посвящены Господу. Очень строго относился к посту. Пост для него был осмысленным таким подвигом. А в то время перестроечное поститься было непросто. И на работе, и в семье много было и укоров, и уколов, и насмешек. Но дело все в том, что батюшка прошел такой тяжелый путь и исповедничества, и молитвенного стояния, молитвенного подвига в 20 веке. Он ничего не боялся. Он только нас благословлял, укреплял, вымаливал. Я вообще вот сейчас понимаю и чувствую, да и тогда тоже мы понимали и чувствовали, что он нас вытаскивает, как из костра, такие головешки. Просто вытаскивал и сам говорил: вы себе не можете представить, как тяжело советского человека привести к Богу. Советского, то есть затуманенного этой идеологией страшной, который не знает Бога и который все-таки хочет быть и жить и с совестью, и с принципами, а все это вместе невозможно. И вот когда к нему приходили уже люди, прошедшие войну, блокаду, состарившиеся, в поисках смысла жизни, как он их обогревал. Он всех их обнимал, он так любил ветеранов. Он выходил к ним с амвона и начинал душевно беседовать там отец и как-то ободрял, что вот, потому что понимал, очень тяжело. Им очень тяжело, они много выстрадали, но осмыслить эти страдания можно только в храме Божьем. Вот этим и постоянно занимался батюшка. Когда к нему приходили, первое, что он говорил: вот ты встань со мной, мы с тобой помолимся, а потом мне Господь откроет, как тебе помочь. То есть все начиналось с церковной молитвы, из постоянного субботнего всеночного бдения и с воскресной службы. То есть это был такой порядок у него. Конечно, батюшку отличала просто необыкновенная любовь к Богу, ревность необыкновенная. Он просто был окрылен всегда на службе. Да вообще, я помню его, он был крылатым, радостным, таким мощным. За его плечами была страшная жизнь 20 века, когда храмы разрушались, иконы шли на подмостки, ими мастили полы, уродовали их. Это было очень страшно, и батюшка всегда вспоминал с содроганием в Болхове. Он уроженец города Болхова, Орловской губернии. Было 28 церквей и 2 монастыря. То есть колокольный звон, люди ходили в храмы, люди радовались, люди видели свою жизнь именно служении Богу, и вдруг после того, что произошло, после нашего отступничества, 17-й год, это огромная трагедия для русского народа. И за наше отступничество, батюшка говорила, начались страшные страдания. Кратко напомню батюшкину биографию. Батюшка родился 20 декабря 1926 года в городе Болхове Орловской губернии. Отец его, Тимофей Тихонович, до революции был в конно-гренадерском полку, служил, который был расположен в Петергофе. После войны, как раскулаченный, был направлен в Болхов. Родители были глубоко верующими людьми, несмотря на то, что в это время уже на церковь были гонения, разрушались храмы. Храмы заполнялись пшеницей. Батюшка говорил, что мы это голодные были, а храмы стояли наполненные зерном. Зерно это не народу своему предназначалось, а гнали его, начиная там с 30-х годов, в Германию, так же, как и металл и так далее. Но это все равно нас не спасло, и, так сказать, 41-й год наступил, никакие договоры там 39-го года, ни нападения, попытки подружиться с фашистской Германией не прошли. Мы столкнулись с настоящим врагом лоб в лоб. И вот тогда, когда началась Великая Отечественная война, события развивались очень бурно и быстро. Немцы проходили по 100 километров в день. И уже 9 октября 1941 года был оккупирован город Болхов. Батюшка оказался в оккупации. Но дело в том, что еще до этого по приказу Сталина пришли русские люди, которые уничтожали все продовольствие, все, что имелось в доме, все продукты, запасы питания, даже скирды сжигали на полях. Население, которое осталось под оккупантами, ему-то надо было как-то жить.
Но разве бы отец родной так поступил бы с собственными детьми, если бы он знал, что детям угрожают какие-то враги? Дай-ка я этого врага уморю голодом, а заодно и своих детей. Вот правитель, который не является отцом для своего народа.
Да, батюшка, он очень однозначно относился к сталинскому правлению, к самому вождю, у которого, он говорил, руки по локоть в крови. У него не было двусмысленного отношения. И вот то, что сейчас мы как-то к сталинскому правлению относимся как-то очень лояльно и даже с симпатией, вот это все потому, что мы не знаем исторической правды. Батюшка сам все это пережил в своей жизни, прошел этот страшный, тяжелый путь и унижения, и довоенного, вот когда вдруг был народ единый, да, а вдруг кругом оказались враги народа. И массы их гноили и в тюрьмах, и в лагерях.
Сам батюшка в одной из проповедей говорил, что из людей сделали зомби для того, чтобы эти люди соглашались со всем тем, что им спускают сверху. А те, кто не соглашается, кто не хочет быть зомби, тех и гноили. Как правило, гноили только потому, что эти люди были верующие.
Да, безусловно.
Они хотели слушать сверху, но сверху они хотели слышать Бога, а не земного правителя, который их от Бога уводил.
Да, конечно, но это все, все, что мы получили. Батюшка, во-первых, не искал врагов извне. Он считал, что мы заслужили за отступничество. Вот.
За Бога отступничество.
За Бога отступничество, безусловно. И то, что произошло в 17-м году, совершенно уже явно, когда был от нас действительно отнят удерживающий, но которого мы, может быть, в большинстве своем предали. Потому что те новомученики, которые остались и с Богом, и с царем в душе, они, собственно говоря, вот стали теми удерживающими, которые возвращают сейчас нам и Божью благодать за наше покаяние и наше прозрение и честное отношение к истории, безусловно. Они удержали нашу и государственность, и наш народ от полного падения, конечно, во мрак, безусловно.
Наталья Михайловна, в начале войны батюшка, он уже был при храме?
батюшка сам о себе рассказывал в проповедях и запечатлел вот в книгах, изданных еще при его жизни, о том, что приход его в церковь был тоже непростой, хотя дома звучала молитва, и первым его таким духовным наставником был его собственный отец Тимофей Тихонович, который перед иконами ставил детей, и батюшка говорил, что вот в 5-6 лет я стояла с ним, молилась, и как-то глянула в окошечко, а там снег выпал. Захотелось, не закончив молитву, убежать на улицу и как-то вместе с детишками дворовыми тоже вот предаться такому веселью зимнему. Но отец его одернул, молитву закончил. И когда батюшка спрашивал: «Папа, а зачем молиться?» Отец ему отвечал: «Вот ты вырастешь, ты все сам поймешь». То есть маленькому нельзя было рассказать, конечно, и о той трагедии, которая постигла народ, и о смысле молитвы, обращения к Богу. Но, тем не менее, мальчик рос в благочестивой семье, где молились. Мама была тоже молитвенница, безусловно. И он это все впитал. Вообще батюшка очень ценил в человеке чистоту. Вот чистоту, неиспорченность. И эту чистоту, конечно, прививали ему в семье. И так он благочестиво и рос. А в храм пришел, когда уже во время оккупации, 9-го началась оккупация, а 16-го немцы открыли храм святителя Алексея Московского, небольшой, надвратный. И отец за столом собрал семью и сказал: «Мы должны пойти в храм на богослужение и поблагодарить Бога, что мы живы, что дом не разбомбили, воздать Богу благодарить». И тогда Вася, ему уже было 14-15 лет, он очень испугался. Он сам говорил: «На меня напал такой демонический страх, я не знал, как мне прилюдно прийти в храм, потому что и сверстники смеялись, и шло такое поругание веры». Боялся этого, боялся насмешек. И в 5 утра встал еще под покровом такой утренней темноты, добежал до храма, а уже потом присоединился к семье. Но преодолел со временем этот страх, стал посещать богослужение, потихонечку стал вырастать в церковную молитву, и его заметил священник, единственный священник, который в 40-м году вернулся из Архангельской ссылки, отец Василий Веревкин. Он заприметил мальчика и потом со временем уже надел ему стихарь. И 30 марта 1942 года Вася уже стал служить, помогать, прислуживать в храме.
Вы слушаете воспоминания духовного чада митрофорного протоиерея Василия Ермакова Наталья Михайловна Букштенович, главного специалиста Московского государственного военно-исторического архива.
Батюшка рассказывал такой случай, что когда он попытался передать хлеб нашим военнопленным, и этот хлеб был растоптан немецким сапогом безжалостно, а время было голодное, и сами дети получали в ночном стоянии за хлебом 1,5 килограмма в руки на всю семью, человек на 5. То есть приходилось стоять в ночных очередях и на морозе. Это было очень тяжело, друг друга подменяли, но вот, конечно, помогало только подсобное хозяйство. Поэтому батюшка всю жизнь говорил потом вот нам, своим прихожанам: берегите землю, землю не продавать, земля прокормит. Это очень важно. И действительно, кормила в основном земля. Отец занимался огородом, выращивал овощи для поддержания семьи. И вот после того, как этот кусочек хлеба был растоптан, батюшка вспоминал, что он поклялся мстить где только и как только можно захватчикам. И вот они со своими сверстниками собирались, там по ночам били фары у немецких автомобилей, конечно, с большим риском, понятно, что все это происходило, но они были отчаянные, выливали бензин из бензобаков, то есть где только можно, там шины спускали и так далее. Но так получилось, что 9 июля 1943 года, это было Тихвинское, как раз праздник Тихвинской иконы Божией Матери, очень почитаемая икона, она находилась в Волховском храме, и как раз в этот день отец Василий Веревкин носил икону по домам волховчан и служил молебны. И вот батюшка сказал, что она как раз на Тихвинскую икону он попал в облаву вместе со своей сестренкой. То есть стали забирать жителей города в Германию. В облаву попал и отец Василий Веревкин, тоже со всей своей семьей. И вот 9 июля волховчан погнали в Германию. Это были страшные дни. Их не кормили в дороге. Собственно, в каких-то населенных пунктах, где жители могли чем-то как-то помочь и подкормить, вот их поддерживала такая вот скудная пища. И батюшка попал в концлагерь в Палдиске, в Эстонии, где содержались наши военнопленные. И он сказал, что такой молитвы он, конечно, нигде до этого не слышал, и она ему запомнилась на всю жизнь. Изможденные, изнуренные, униженные, оборванные наши военнопленные, когда приезжал отец Михаил Ридигер с приставным престолом, это отец будущего патриарха, и ему прислуживал еще тогда юноша Алексей, они приезжали, немцы разрешали проводить службы церковные для военнопленных. И вот тогда, конечно, это молитвенное стояние, оно, безусловно, запечатлелось в душе юноши Василия. И, вероятно, там, да, он понял, что если Господь его спасет, то он будет служить Богу. Он молился только о том, как сам вспоминал, что «Господи, помоги мне выжить и убереги моих родителей, сохрани родителей». Вот. Такая простая, своими словами, но очень, очень такая мощная, со слезами молитва, вот исходила из батюшкиной души.
Наталья Михайловна, когда я беседовала со святейшим патриархом Алексеем II, я ему как раз задала вопрос по поводу вот этих вот хождений его отца в эстонские лагеря, насколько это было можно и почему он его брал с собой. И его святейшество мне сказал, что его отец постоянно рисковал, потому что его могли каждый раз там оставить в этом лагере, не выпустить, и он это знал. И тем не менее он брал с собой своего вот сына Алёшу, будущего святейшего патриарха Алексея II. И мальчик тоже понимал, что они очень сильно рискуют. Но когда они приходили и видели, какую они оказывают помощь и поддержку, это было выше их жизни. Они считали, что можно было жизнь свою положить за это. И его святейшество на мой вопрос, кто был его духовным отцом, сказал, что в первую очередь для него был его родной отец, духовным отцом. Вот так же, как и для отца Василия Ермакова, его отец был.
Да, примером во всем, духовником. Да, в духовном таком состоянии и в научении молиться. Произошло чудо. Произошло чудо, и немцы, конечно, это именно по ходатайству, по молитвам и ходатайству отца Михаила Ридигера отпустили священников, содержащихся в лагере. И отец Василий Веревкин со своей семьей был освобожден и приписал к своей семье Василия и его сестру Лидию. И таким образом священники его освободили из лагеря. Это было на покров Божьей Матери. И вообще батюшка постоянно находился под таким видимым покровом Пресвятой Богородицы, видимым. И он сам любил Божью Матерь, ну, как самый такой ревностный сын. На Казанскую он венчался в храме в Петербурге со своей матушкой Людмилой Александровной. На Казанскую зимнюю 4 ноября он был рукоположен во священника. И много чудесного, конечно, в его жизни совершила видимым образом Божья Матерь, которую он также всю жизнь прославляла.
В эфире прозвучала первая часть воспоминаний Натальи Михайловны Букштенович
историка-архивиста, главного специалиста Российского государственного военно-исторического архива, о духовном отце, преснопамятном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. А сейчас послушайте проповедь протоиерея Василия Ермакова.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, каждый из нас, верующих, православных христиан, должен твердо знать, то, что в своей земной жизни, как бы она была не трудна, на наш взгляд человеческий, ты, Сын Церкви, никогда не будешь оставлен Богом в этом страшном мире страдающим. Когда на тебе со всех сторон ползут искусительные, злые, жестокие примеры того, как тебя заставить предать Бога и отказаться от Бога. Так можно на сегодня подумать, так можно сегодня решить. Это вопрос самый главный, как нам жить и что нас ожидает. Когда человек живет без Бога, он получает временно, мимолетно то кратко текущее земное бытие. И мы видим соблазнительно, как он радуется, как он торжествует, говоря обыкновенным словом житейским. У него все есть. А мы-то дети Божьи. Мы идем за Богом. Нам очень трудно. Нам все чего-то не хватает. Иногда проявляются чувства зависти, но это со временем. А когда пройдет время, мы увидим. На тех людей, земно торжествующих в нашем мире, среди нас, а мы их уже нет, а мы с вами живем, слава Богу, радуемся, и никто по нашей вере голодный не будет. Потому что, повторяю, для нас есть яркое свидетельство, Слово Божие, Слово евангельской правды о том, все, кто идет за Богом, он Богом никогда не будет оставлен. Об этом говорит сегодняшнее евангельское чтение, как люди пошли за Христом, получали исцеление, слушая правду Божию, благовестие Его на земле. И вот наступил вечер, и Ему говорят апостолы, людей-то надо отпустить. Пусть я пойду где-то купят кое-чего. На что Господь отвечает? А вы здесь зачем? Что есть у кого? Нашли хлеб, две рыбы. Господь благословил. И это чудо небесное. Даровало людям, идущим за Богом, здоровье, телесное насыщение, радость, благополучие. Так было в жизни верующих. Посмотрим наши дни. Пережив войну, пережив блокаду, все страсти, страхи земного бытия. Я этим лично вопросом интересовался. Как же вы пережили эту блокаду? Нам говорили, так оно было. Был страшный голод почти 900 дней, почти. А вы остались. Не было ни запасов, ничего. А те продукты бодаевских складов, они были сознательно собраны верхушкой правления, тогда Жданова. И немцы налетели, все испалили. Когда можно и надо было бы все это раздать жителям города. Не раздали. В моей жизни, когда отступали наша победоносная Красная Армия, на своем пути отхода были специальные отряды истребителей, которые жгли магазины, продукты, склады с рожью. Девиз один, чтобы это не досталось продуктов. Немцам поначалу это было не надо. Они вот так вот жили с продуктами, им не интересовало. Голодные бытие советских людей. Все жили. У нас они сожгли 100 тонн в соборе жили, облили керосином, запасы соли, магазин сожгли. Зачем это надо? Не достаться было. Ни грамма хлеба, ни литр горючего. Пошло голодовка, 43 год, зубы полетели у народа, все это. И опять, в это страшное время, фронт стоял 20 километров, мы не погибли. Тому, кто верил, тому, кто шел за Богом, кто молился Богу, как-то кое-как могли изворачиваться, а то и Господь посылал. И были добрые немцы, кому-то хлеб тогда особенно детей, кому-то щепоть соли, чего-то, но пережили, потому что мы жили в Боге. Так и блокадники. Такая же картина была. Я спрашивал, какие были запасы? Да никакие. А как, где вы молились, куда ходили? Никольский собор, собор Владимирский, помолились. И Господь незримо даровал людям. Как и встречается в наших книжках советских, которые описывают прошлое, как было, идет машина. Совсем человек изнемогает вдруг на полном ходу. Из этой машины сыпятся буханки хлеба 3-5. Они описывают об этом. И люди пережили. В это трудное время. Вопрос. Там не говорилось, как они шли за Богом. Но кто там в их продукту молил. Когда священники, монашествующие, были в лагерях советских, верующие никогда нас не оставляли. Ни один священник, архиерей, монашествующий, он не был голодным. Люди приезжали, люди привозили, делились своим скудным пайком, что у них было, но всегда несли кусочек хлеба поделиться с нашими заключенными братьями и сестрами. Вот так практически и наше время, прошлое, люди, верующие, друг друга поддерживали. И мы не умирали. Мы не умирали, как и сегодня. Нам надо смотреть на нашу благодатную пищу, пищу веры, пищу молитвы. Молиться Богу за то, чтобы Господь нам послал все, что необходимо для нашего житейского бытия. Все, что необходимо. Но когда в порыве, в угаре гордости нет ничего, есть кулак, есть насилие, есть ложь, есть обман, напомню, когда вы даете долг, вами что долг, накопленные деньги, потом человек эти деньги вам не отдает, кричит, что денег нет, не могу отдать десятилетиями. Бог шельму метит. Ой, как будет, потому что сознательно залезли в карман ближнего, сознательно. Это называется вымогательство. Отдам, а там ничего не получилось. И за это человек, его домашний также пострадает. И очень жестоко. Поэтому не надо кричать, проклинать Бога. Не надо думать о том, что виновато время, виноваты условия. А сегодня вернусь, как легко себе заработать на кусок хлеба. Очень легко. А стоят монастыри-то и тянут, дайте, куда? На водку. Детей подсылают, сами, да, на хлебушек. И отдал на хлебушек в Печорском монастыре, пошли в помощь туда, под Бугор. А скажи, я сказал, дети, он, поработайте в монастыре-то, на жаретке, ты что? А стоит там девчушка лет 8-10, она тихонько пошла, набрала черники и подает. Вот другой путь жизни, Анечка Астра. Вот другое внимание, вот другое отношение к своему земному бытию. Бог ей поможет. Бог ей все дарует. Здоровье, радость, благополучие, утешение, помощь. Все он получит только того, потому что она трудом своим себя чуть-чуть немного зарабатывает для пропитания, чуть-чуть много. Она поддерживает силы своих домашних. И наша Россия была бы совсем жила по-другому, если бы, что мы верующие, что мы обязаны идти за Богом. когда мы отдали Богу и наше сердце, наше подвижничество, благочестие, вера, когда мы отдали свое сердце на то, что Бог нас никогда в жизни не оставил, то все жили бы ровно, жили спокойно, все были довольны этим благополучием, этим временем. Гордость, безумие, жестокость, стремление на горе человека скопить фальшивые, ненужные благополучия. Как рухнула вся та система богатства, лжи и обманы советской действительности, когда секретари обкомов, торкомов, они все получали за нашей спиной, все продукты самые наилучшие, все, что было наилучшее, и для них заводы специально, особенно колбасные, работали на то, чтобы их пропитать. Все написано, все сделано. Что осталось? Да ничего. Жестокая память об этом разорении их России, разорении нашего народа. Но мы об этом помним. Мы об этом знали. Но чтобы нам сегодня не кричать, не стонать, не кричать плакатами, не говорить о том, что все плохие, и один только хороший, надо взяться за все. А труд начинается с храма Божьего, с молитвы, с веры того, что я молюсь, я тружусь, я этим самым приношу благополучие своему народу русскому. Я не расшатывающий. А все стоящие, орущие, за карман дергающие, дайте нам на пропитание, на хлеб сегодня легко. Очень легко. Возьми, подмети, возьми бумаги, сами найдутся. Они кричат. Поэтому они и страдают. Поэтому они и орут. Поэтому они берут и плакаты, и занимаются расшатываем нас общение. Я сказал вам, на примере Евангелия, на примере личной жизни прошлого, Бог никогда своих чад не оставит. И лично отца матери, вместо них только Бога, и домашним счастье, радость, благополучие, утешение будет в этой семье, где они молятся, верят, где они идут за Христом. Ничего не будет. Те громадных палаток, те громадных домах, это будут слезы, страдания, то духовные замирания, а где-то и духовные, и духовные смерти. Без Бога ничего не построишь. Если с Божьей помощью, вашими молитвами, вашей верой вы будете идти за Христом, будете стремительно стремиться молитвой поднимать нашу отчизну, Бог нас не оставит. А все говорили нечеловеческое. Все, что они говорят, к чему они нас призывают, пусть сами и расплачиваются своими страданиями, своими невзгодами, болячками, за то отшествие от Бога. Так знаете же, не стоните, не проклинайте, не ищите, кто виноват, а мы сами виноваты. Тот Богом, тот никогда не попадет. Нигде бы, в каких условиях бы тем не находился. А без Бога туда ему и дорога. Живи как хочешь. Повторяю, по личной опыте я вам говорю, мы не будем. Не думайте, Бог ни в чем нас не откажет. А я прожил, когда я до войны хлеба не видел. Мирное время. Вот вам наставление. Вот урок жизни на сегодня каждому, кто хочет жить счастливо, радостно, спокойно, благодарно. У которого должно быть все необходимое для жизни. Помните, знаете, с собой туда ничего не нужно. А туда пойдут все наши дела и мысли. И пусть Господь наш Иисус Христос не оставит нас, детей России, без своей благодатной помощи. И пусть каждый богомолец нашей отчизны будет получать великие дары и благодатные помощи. Аминь.
Прозвучала проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова.